Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Вітаю, селям алейкум, доброе утро. В студии Оксана Давыдова. Начинаем с новостей. Коротко о главном. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская пригрозила организаторам энергетической блокады Крыма уголовным наказанием. Энергоблокада Крыма может привести к катастрофе в Херсонском регионе. Об этом заявил губернатор области Андрей Путилов. Сейчас подробно. Российский прокурор Крыма Наталья Поклонская пригрозила организаторам энергетической блокады Крыма уголовным наказанием и арестом имущества. Никакой выдачи политзаключенных в обмен на поставки электричества на полуостров не будет. Об этом в интервью российскому телеканалу НТВ заявила Наталья Поклонская.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по материалам, собранным прокуратурой республики, по признакам состава преступления, квалифицируемое как диверсия. Санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Реакции участников блокады Крыма на заявление Поклонской к этому часу нет. В результате подрыва опоры линии электропередач в Херсонской области Крым отключился от энергосистемы Украины. Участники блокады препятствуют подаче электричества на полуостров. Они требуют освободить политзаключенных. Энергетическая блокада Крыма может привести к катастрофе в Херсонской области, поскольку энергосистема региона сейчас работает в резервном режиме. Об этом заявил губернатор Херсонской области Андрей Путилов.
Сегодня линия электропередач и энергосистема Херсонской области работает в временной резервной схеме. И сегодня, когда это все оборудование находится в максимальной нагрузке, и сегодня осенне-зимний период, это может привести просто к большим проблемам для материковой части Украины.
Из-за аварии на Херсонской ЛЭП возникали проблемы с подачей электричества в Херсонской области. С 20 сентября началась бессрочная акция по блокаде админграницы с Крымом, инициированная лидерами крымских татар. В Севастополе перебоев с напряжением не выдерживают внутридомовые сети, поэтому ремонтные бригады работают в усиленном режиме. Об этом сообщил начальник управления по гражданской защите Севастополя Игорь Васильев.
Подается электроэнергия, население, ну понятно, по объективным причинам начинает включать все. Домовые сети просто не выдерживают и сгорают.
В ведомстве заявили, что ремонтные бригады нуждаются в дополнительном финансировании. Президент США Барак Обама и России Владимир Путин в ходе беседы в Париже говорили о необходимости скорейшего выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в восточной части Украины. Об этом сообщает Радио Свобода. Обама повторил Путину позицию международного сообщества, что санкции, введенные против России из-за ее агрессии на востоке Украины, могут сокращаться, если Москва полностью выполнит Минские договоренности. Это были новости, я с вами прощаюсь.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 1 декабря, первый день зимы. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии». И сегодня говорим, собственно, в понятную дату, это Всемирный день борьбы со СПИДом, говорим сегодня со старшим советником по стратегическим вопросам Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, Владимиром Курпитой. Доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю нашим радиослушателям, 8:35 и 18:30 по Киеву, соответственно, 9:35 и 19:30 по крымскому времени, 549 кГц частота, просто достаньте старый приемник, вставьте батарейки, если у вас нет света и нет интернета. Слушайте ток-шоу на средних волнах. Еще раз напоминаю, 549 кГц. И мы начинаем наш эфир. Телефон эфира, если вы захотите к нам присоединиться, 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, весь мир 1 декабря вспоминает, некоторые для себя вспоминают внезапно о том, что в мире существует глобальная проблема, которую уже и эксперты называют пандемией, то есть это проблема, которая касается далеко не только одного какого-то конкретного региона, конкретного континента, конкретной страны, это ВИЧ-инфекция и СПИД. И казалось бы, вроде за последние 15 лет, как минимум, это только на моей памяти, столько было проведено информационных кампаний, столько было разъяснений, и, казалось бы, рецепты найдены. Но, тем не менее, мы имеем четкую тенденцию, и даже, скорее, противонаправленные тенденции. В Украине количество новых инфицированных сокращается. В Украине эпидемия все больше берется под контроль. Люди с ВИЧ получают антиретровирусную терапию. Это специальная терапия, которая позволяет жить 10-15, никто не знает сколько лет, поскольку до сих пор есть люди, которые инфицировались в 80-е и нормально себя чувствуют, по сути, если есть лекарства. А в России тем временем эпидемия ширится, эпидемия все дальше уходит из-под контроля. И даже говорят, что за ближайшие 5 лет количество ВИЧ-позитивных, ВИЧ-инфицированных людей в России может увеличиться в 2,5 раза. Вот такие данные сейчас от российского Минздрава. Как вы считаете, почему так происходит?
Ну, действительно, тенденция, которая в мире происходит, свидетельствует о том, что в большинстве регионов, в большинстве стран мира ВИЧ-инфекция становится контролируемой инфекцией. Самый большой прогресс демонстрируют страны Африки. Всего в мире сейчас лечится 15,8 миллиона человек. Это существенный прогресс, невероятный на самом деле, за последние 5 лет. Что за исключением восточноевропейского региона, в котором, безусловно, Российская Федерация является лидером. И это связано с тем, что в отличие от стран Африки, в наших странах ВИЧ-инфекция распространялась преимущественно через группы так называемого риска, к которым относятся прежде всего потребители инъекционных наркотиков. В связи с карательным характером российской наркополитики фактически эти люди оказываются вне сферы оказания помощи, и они являются той движущей силой, которая приводит к развитию эпидемии в Российской Федерации.
Когда Крым был под контролем Украине, там работали все те же программы, которые работают и сейчас в Украине. В частности, это выдача вот этих самых антиретровирусных препаратов, которые, если я правильно помню, исходно закупались в больших количествах за деньги международных доноров. Украина получала глобальный грант большой на несколько лет от Всемирного фонда борьбы с туберкулезом, малярией и СПИДом. Потом частично это начало закупать государство, потом государство начало закупать больше, вроде как охватывано. И вторая часть, это, собственно, заместительная терапия для потребителей наркотиков, так называемый метадон. Когда пришла в Крым Россия, что поменялось? Вот у вас есть свежие данные, насколько я знаю.
Да, на данный момент наши коллеги с нашей организации были в Крыму с мониторинговым визитом и в Севастополе, и в Симферополе, поэтому у нас есть информация непосредственно из первых рук, так называемых. Что произошло? В принципе, если мы говорим об антиретровирусной терапии, существенного увеличения или расширения количества людей, которые получают ее, в Крыму не произошло. То есть оно застыло на тех же цифрах, которые были при Украине. Более того, к сожалению, в связи с тем, что спектр лекарств, которые используются в Украине и в России, немножечко отличаются, были осуществлены замены схем по немедицинским показаниям, что, безусловно, могло сказаться на здоровье ВИЧ-инфицированных и вообще на течение заболевания. Если мы говорим о других программах, то прежде всего нужно, об этом все говорили, и сейчас говорят, что в Крыму были закрыты программы заместительной терапии. К сожалению, они были в Крыму одними из самых успешных, на самом деле, и раньше всего начались.
Потому что Крым всегда был одним из самых проблемных регионов даже среди украинских регионов,
абсолютно,
по сути.
Абсолютно верно. В решении оккупационной власти Крыма приняли решение закрыть программу. Эта программа была свернута буквально в течение одного или двух месяцев. Ни на какие контакты они не шли. И мы знаем достоверно около 40 смертях людей, участников программы. То есть это те люди, которые уже восстановили свои отношения, свои семьи, свое здоровье. К сожалению, они вернулись к уличным наркотикам после прекращения программы, потому что не было предложено альтернативы. И вот около 40 человек умерло от передозировки наркотиков.
То есть давайте еще раз резюмируем. Смотрите, жили люди, которые, да, в свое время вели, не самый социально полезный образ жизни. Общество, как это делается во многих цивилизованных странах, предложило им замену инъекционного наркотика, уличной, как его называют, ширки или как-то еще, на то, что можно принимать перорально, да, то есть это заменитель, это то, что выдается точно под контролем, это то, что выдается в промеренной медикам дозе. Эти люди вернулись к социальному образу жизни, они уже не составляли как криминогенные факторы, да, угрозы для общества. Пришла Россия, и 40 смертей.
Ну, это можно таким образом, то есть каждая смерть является в данной ситуации трагедией, но самое главное и самое, наверное, важное, это то, что была потеряна та нить или вера, которая в людей начала зарождаться, о том, что они могут поменяться. И вот эти изменения очень сложно будет вернуть назад. И, к сожалению, мы не видим как бы политики Российской Федерации на то, чтобы действительно оказывать помощь как бы людям. И это касается не только программ, которые связаны с заместительной терапией. К сожалению, это в последнее время все больше и больше касается программ по обмену шприцов, программ по распространению презервативов и так дальше. То есть эта информация становится все более и более закрытой, она локализуется исключительно в неправительственном секторе, при этом сам неправительственный сектор обвиняется в том, что они являются пособниками американцев или Западной Европы.
Ну вот еще одна коллизия, да? Некоммерческая организация, которая, по сути, удерживает эпидемию от распространения, которая работает там, где государственные служащие туда просто не дойдут, которые там меняют шприцы, использованные на новые, чтобы не было новых инфицирований, которые, ну, действительно удерживают эпидемию, они же считаются агентами Госдепа.
Да, абсолютно.
Им мешают работать, им не дают работать, их закрывают, по сути, в России.
Ну, в России, да, в Крыму как бы пока что не закрывают. Я надеюсь, что не закроют в ближайшее время. Все-таки менталитет чуть-чуть остался проукраинский. И я надеюсь, что останется долго проукраинским еще. Но, тем не менее, ситуация с работой некоммерческих организаций тоже повлияла. Там есть парадоксальные ситуации. Вот я еще одну могу сказать. То есть, например, Украина поставила в Крым и Севастополь аппараты для проведения обследования ВИЧ-инфицированных. Это американские аппараты, которые там специальные исследования делают.
Так называемые тест-системы, которые определяют вирусную нагрузку, да, насколько я понимаю, то есть сколько вируса в организме у человека, а зная это, можно правильно назначить лечение, и количество специфических маркеров, которые тоже помогают максимально оптимально назначать лечение. Так что с этой техникой? Техника, да, дорогая.
Техника дорогая на данный момент в связи с тем, что введены санкции, собственно говоря, расходные материалы к этим аппаратам власти Крыма не могут купить. И таким образом люди, которые получают там лечение, фактически находятся без контроля, без возможности оценить свое состояние здоровья, без возможности врачом оценить эту
ситуацию. То есть врач даже, по сути, не может понять, какова динамика этого пациента, и назначить или скорректировать, или, например, даже уменьшить дозы, если показатели по здоровью лучше.
Да, абсолютно верно.
Заложники?
Заложниками стали. Помимо этого, российское правительство ввело вопрос по тестированию всех трудовых мигрантов, которые приезжают в Крым. И поэтому они отчитались о ужасном количестве новых случаев ВИЧ-инфекции. Порядка 20 тысяч случаев ВИЧ-инфекции было выявлено в Крыму в 2015 году. При этом дальнейшее, что с этими людьми произошло, какую им помощь оказали, куда их перенаправили, так дальше абсолютно неизвестно. То есть это такой советский принцип. Вот мы выявили, вот видите, как плохо Украина работала, сейчас мы хорошо, мы всех выявили. Ну, выявили, и что дальше?
Очень интересно. Так, и у нас есть телефонное включение. С нами на связи ассоциированный директор по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ-СПИД в Украине Павел Скала. Доброе утро.
Доброе утро.
Павел, доброе утро. Я вот начну разговор с вами с цитаты, которая пришла из Крыма. Тут пишется следующее. «Меня зовут Александр». Мы понимаем, что имя, скорее всего, вымышленное. «Я из Симферополя. Суть проблемы в том, что в Крыму отказывают в лечении ВИЧ-инфицированным, мотивируя это отсутствием препаратов. А препараты, которые имеются в наличии, даже не назначают. Врачам, которых всего двое, дали негласное правило назначать терапию только при количестве специфических клеток CD4 меньше сотни, то есть при угрожающих клинических показателях. Мало того, уже с февраля 15-го все анализы крови в заморозке из-за отсутствия тест-систем. И что же теперь делать? Как вы оцениваете ситуацию в Крыму сейчас? Есть ли у вас данные?
Ситуация, я вам не скажу про антиретровирусную терапию, поскольку Альянс общественного здоровья, ну, ранее который назывался Международный альянс по ВИЧ-СПИД в Украине, ну, не занимался этой проблемой, но мы поддерживали и до сих пор поддерживаем порядка программы профилактики ВИЧ-СПИДа среди наиболее уязвимых групп населения, которыми охвачено порядка 20 тысяч человек. И даже несмотря на то, что сейчас Крым оккупирован, мы наши программы там до сих пор работают при финансовой поддержке глобального фонда. Так вот, как бы в контексте того, что отказывают ВИЧ-инфицированным в РВ-терапии, у меня, в принципе, нет сомнений, скорее всего, что эта информация соответствует. Но можно провести параллели с похожими ситуациями в других регионах, в частности, например, в Абхазии и в Приднестровье. В частности, в Абхазии, поскольку там уже конфликт достаточно уже много, уже два десятилетия прошло после войны, и до сих пор, хотя он находится под протекторатом, полным протекторатом России, в Абхазии ни одна таблетка антиретровирусной терапии не выдается за средства государственного бюджета Российской Федерации. Все поставляется через Грузию, через Тбилиси, хотя там даже формальная граница закрыта. У нас ситуация с Крымом практически аналогична, и все будет развиваться фактически по аналогичному такому абхазско-приднестровскому сценарию, зона замороженных конфликтов.
То есть получается, что люди, пациенты, которые, собственно, получая лечение, могли вести активный социальный образ жизни, могли там спокойно работать, могли иметь детей и вести, ну, обычную жизнь, сейчас становятся заложниками этой ситуации.
Абсолютно верно. Я хочу провести реальный пример, то, чем мы, так сказать, проймались много лет. 10 лет поддерживались программы заместительной терапии в Крыму. И порядка 30% пациентов из 800 которые были на лечении, были одновременно, ну, имели статус ВИЧ-положительный. Так вот, в прошлом году Россия просто закрыла все программы заместительной терапии, и 800 человек оказалось просто выкинутым на улицу. И просто даже большинство из этих людей были уже социально адаптированы, так сказать, без криминальной истории, работали, учились и так далее, имели семьи, и вот 800 людей оказались просто вкинуты в, так сказать, маргинал, такую маргинальную сферу нелегального употребления наркотиков, потому что у них им ничего не оставалось, как уйти в нелегальную сферу. И вот просто эти порядка 80 человек, то есть 10% из тех, кто был на лечении, они, их уже нет в живых. То есть они или покончили жизнь самоубийством, или умерли от осложнений заболевания, от синдрома отмены, от других сопутствующих заболеваний. Некоторые переехали на материк, у кого была такая возможность. Но, к сожалению, этот вот реальный пример, это такой, можно назвать такой мини-геноцид пациентов заместительной терапии, которые просто их выкинули из жизни. И
сейчас, и от этого, по сути, уже вот уже 80 смертей по вашим данным. Скажите, да. Данные вы получаете именно потому, что ваши специалисты все еще работают в Крыму, я правильно понял?
Ну, мы поддерживаем, как я уже сказал, программы профилактики, то есть обмен шприцев, тестирование быстрыми тестами, раздача презерватива, информационная работа, она в таком минимальном виде до сих пор поддерживается. И что интересно, что с точки зрения российского законодательства, я не говорю про украинское, но с точки зрения российского законодательства, самые успешные и самые массовые программы профилактики ВИЧ-СПИДа среди уязвимых групп, как ни странно, работают в оккупированном Крыму.
Ну, потому что это осталось от Украины. Еще один вопрос маленький, к сожалению, у нас очень короткая программа. Да. Как вы считаете, стоит ли верить заявлениям министра здравоохранения Российской Федерации о том, что в России ситуация угрожающая, что к 2020 году количество ВИЧ-инфицированных может вырасти в 2.5 раза, а сейчас уже их зарегистрировано около 1 000 000, причем понятно, что незарегистрированных обычно даже больше бывает. Вот почему Россия идет в эту сторону, а в Украине как раз эпидемия, ну, заявляется, что эпидемия все больше и больше под контролем?
Вот тут как раз в этом случае я верю руководству здравоохранения Российской Федерации, как бы это редкий случай. И ситуация достаточно банальная и, в принципе, всем известна специалистам. Благодаря так сказать, расширенным и, так сказать, комплексным программам профилактики ВИЧ-СПИДа, которая в Украине охватывает 250 тысяч людей наиболее уязвимых, у нас удалось стабилизировать эпидемию в этой группе, и даже и она снижается с каждым годом. В России динамика обратная. Там из-за того, что этих программ практически нет, и некоторые элементы запрещены, в частности, заместительная терапия, там динамика идет вверх, и вот они уже констатируют, что у них катастрофа, и там, так сказать, вот все эти негативные последствия. То есть все очень просто. Запреты и ограничения, они приводят вот к таким негативным результатам.
Спасибо огромное. Павел Скала, ассоциированный директор по политике и партнерству Международного альянса по ВИЧ-СПИД в Украине, был с нами на связи. Мы продолжаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
И мы продолжаем. Это радио «Крым. Реалии». Средние волны 549 кГц. Меня зовут Павел Новиков. И у нас в гостях Владимир Курпита, старший советник по стратегическим вопросам Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ. Ну, скажите, каковы планы сети? Насколько я понимаю, в Крыму она была весьма активна. Вы сейчас, я не знаю, тех людей, которым нужна терапия, тех людей, которым нужна заместительная терапия, да? Вы их стараетесь вытащить оттуда? Вы стараетесь как-то туда им передавать, я не знаю, те же антиретровирусные препараты. Что вы делаете сейчас?
Действительно, в ВИЧ-СПИД было отделение в Крыму, оно называлось Крымское республиканское отделение, оно работало достаточно активно. Сама организация продолжает работать, ей пришлось перерегистрироваться по российскому законодательству, и мы продолжаем поддерживать эту организацию, которая оказывает непосредственную помощь ВИЧ-инфицированным в виде юридической помощи, социальной помощи, психологической помощи. К сожалению, мы не можем передавать лекарства, потому что это запрещено на данный момент Российской Федерации. Часть пациентов прибыла с территории Крыма на материк. Они получают лечение сейчас в украинских областных центрах СПИДа. Но это количество небольшое, но оно где-то порядка 60-70 человек на данный момент. А все остальные как бы продолжают лечение в Крыму. В Севастополе у нас было, не было ни прямого представительства, у нас была партнерская организация, которая также продолжает сейчас лечение. То есть вопрос с лечением, возможно, как бы не так остро сейчас стоит, как вопросы, связанные с профилактикой, о которых говорил и Павел, и как бы я вот первый
половине. Ну вот, собственно, и самое главное, да, вопрос профилактики, поскольку любая эпидемия, особенно такая эпидемия, это вопрос того, что не заразиться дешевле, научить не заразиться дешевле, чем потом лечить, поскольку это огромные суммы. Даже если, я помню, 10 лет назад называлась сумма порядка 800-1000 долларов в месяц на одного пациента полный курс антиретровирусной терапии. Сейчас есть генерики, так называемые, препараты с тем же действующим веществом, но значительно дешевле. Для стран типа Украины очень часто производители делают скидку. Но вот вопрос в профилактике. Я понимаю, я думаю, что это понимают все нормальные, все здоровые взрослые люди, что для того, чтобы инфицироваться, нужно, по сути, приложить ряд усилий. То есть общая иголка при употреблении наркотиков, незащищенный секс, который может привести к инфицированию. Третий путь – это то, что специалисты называют вертикальной трансмиссией, рождение от ВИЧ-позитивной матери. Но здесь, я так понимаю, что в Украине тоже все под контролем, и мы уже близки к западным показателям. Да, то есть, если Западная Европа говорит о 5% ВИЧ-положительных детей от ВИЧ-положительных мам, даже до нуля дошли.
Да. То есть Куба вообще заявила о том, что у них нет уже передачи от матери к ребенку. Это первая страна в мире, которая это смогла сделать.
Ну, хорошие результаты, я помню, еще несколько лет назад были вот 5%. В Украине
Сейчас около 3,7%.
3,7%.
К сожалению, как бы, я не знаю информацию по России, как бы, которая есть. Но мы должны как бы два вопроса понимать. Первое, безусловно, должны быть комплексные подходы. Нельзя как бы устранить все только исключительно профилактикой или только исключительно лечением. Это раз. Второе. Безусловно, профилактика должна быть все-таки направлена, нацелена на те группы, которые являются наиболее подверженными как бы инфекции и на более уязвимые к инфекции. Поэтому как бы вопросы не должны быть связаны с говорением в школе, простите, или как бы рассказами по телевизору, неизвестно о чем. А должны быть программы, связанные с, для, направленные на потребителей наркотиков, на работников секс-бизнеса, на мужчин, имеющих секс с мужчинами, то есть те группы, которые наиболее подвержены этому. И третье, безусловно, это вопросы комплексного развития лечения самого по себе, потому что, как я уже подчеркнул, существенного увеличения лечения в Крыму и Севастополе мы не наблюдаем. И это чревато, потому что, с одной стороны, правительство Крыма рапортует о увеличении количества ВИЧ-инфицированных, с другой стороны, не предоставляя этим ВИЧ-инфицированным программ лечения и социальной поддержки.
То есть, по сути, не давая лечения, мы даем возможность этим пациентам перейти из статуса просто носителя инфекции в статус уже тяжелого пациента.
Тяжелого пациента, которому будет пациента. Требоваться большое количество медицинской помощи, которая будет требоваться какие-то другие усилия и так дальше. Абсолютно верно.
Спасибо огромное. Итак, Владимир Курпита, старший советник по стратегическим вопросам Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, был у нас в студии. Напоминаю, это радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Не забудьте послушать сегодня вечернюю программу в 18.30 по Киеву или 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас каждое утро и каждый вечер на средних волнах на частоте 549 кГц. Пока!